В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 28 декабря. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинский парламент приступает к рассмотрению поправок в Конституцию. У Михаила Саакашвили будет отобрано право распускать правительство. Во внешнеполитическом ведомстве Абхазии подводят итоги года. Грузинский парламент преодолел вето, наложенное президентом Саакашвили на закон об амнистии. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Олег Кусов.
Главное о новостях. Президент России Владимир Путин подписал сегодня одобренный ранее Госдумой и Советом Федерации закон, запрещающий усыновление американскими гражданами российских сирот. Тверской суд Москвы сегодня вынес оправдательный приговор бывшему заместителю начальника следственного изолятора Бутырка. В Китае власти одобрили закон, требующий от пользователя интернета предоставлять для доступа в сеть свои реальные имена и другие персональные данные. Президент России Владимир Путин подписал сегодня одобренный ранее Госдумой и Советом Федерации закон, запрещающий усыновление американскими гражданами российских сирот. Рассказывает Антон Бенедиктов.
Соглашение с США об усыновлении утратит силу через год после уведомления о его прекращении. Однако фактическое усыновление станет невозможным с 1 января 2013 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Помимо запрета на усыновление российских детей гражданами Америки, принятый закон предусматривает составление списка американцев, которые были причастны к нарушению прав россиян. Им будет запрещен въезд в Россию. Глава государства также подписал указ о мерах по защите российских сирот. Проекты соответствующих законов должны быть подготовлены до 1 марта 2013 года. По словам пресс-секретаря, Владимир Путин принял во внимание экспертизу закона, которую накануне Совет по правам человека представил президенту. Председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов в интервью «Радио Свобода» рассказал, что поправки о запрете на усыновление российских детей американцами могут противоречить Конституции. Против принятия поправки, призванной стать ответом на американский акт Магнитского, на сайте «Новой газеты» было собрано более 100 тысяч подписей. С критикой закона выступали высокопоставленные чиновники, главы Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Министерства финансов. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева намерена обжаловать в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека, подписанный сегодня российским президентом закон Димы Яковлева. Алексеева назвала этот закон людоедским и не делающим чести России. Пострадают дети-сироты, которых в России отказывается усыновить, сказала правозащитница. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов, напротив, приветствовал подписание Владимиром Путиным закона, ранее одобренного Госдумой и Советом Федерации. Астахов вновь высказался в поддержку идеи полного отказа от международного усыновления. Тверской суд Москвы сегодня вынес оправдательный приговор бывшему заместителю начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрию Кратову, который обвинялся в халатности в связи со смертью в тюрьме юриста Сергея Магнитского, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Судья Татьяна Неверова, оглашая приговор Дмитрию Кратову, приводила многочисленные медицинские термины, поддерживая версию о том, что смерть Сергея Магнитского наступила вследствие обострения у него хронических заболеваний, а вовсе не из-за халатности. Недостатки в оказании медицинской помощи Магнитскому во время его содержания в Бутырке в причинно-следственной связи с его смертью не состоят. И вообще Дмитрий Кратов осуществлял надлежащий контроль над состоянием здоровья заключенных, находившихся в изоляторе.
При таких обстоятельствах, ввиду отсутствия причинной связи между исполнением Кратовым своих должностных обязанностей и смертью Магнитского, в деянии подсудимого Кратова отсутствует состав преступления, предусмотрен статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. А потому, в соответствии с статьей 24 части 1 пункта 2 УПК Российской Федерации, по предъявленному обвинению Кратов подлежит оправданию.
Адвокат Кратова Роман Кучин назвал приговор справедливым. Наталья Магницкая и ее адвокат Николай Горохов с самого начала заявляли о том, что Кратов виноват не в халатности, а в умышленном убийстве. Просьбу прокурора его оправдать назвали сговором суда и обвинения и сообщили о намерении обжаловать приговор. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости.
Вашингтон распорядился об эвакуации сотрудников американского посольства в Центральной Африканской Республике. По заявлению Госдепартамента США, решение принято в связи с приближением к столице этой страны банги группы мятежников. Американцам рекомендовано воздержаться сейчас от поездок в Центральную Африканскую Республику, президент которой ранее обратился к Соединенным Штатам и к Франции с просьбой о содействии в противостоянии боевикам. В Петербурге Выборгский районный суд признал виновными 7 активистов другой России. Оппозиционеров признали виновными по статье «Экстремизм», рассказывает Татьяна Вольская.
Почти 5 часов продолжалось чтение приговора 7 активистам другой России. Именно столько их осталось на скамье подсудимых после того, как остальные 5 были в разное время освобождены от ответственности за истечением сроков давности. Процедура пропуска в здание суда подсудимых, адвокатов и журналистов растянулась почти на час. В коридорах и на лестницах стояли люди в черном, с автоматами и в масках. Каждого входящего обыскивали с невероятной тщательностью, и все равно все желающие в зал не попали. А кто попал из многочасового чтения приговора, услышал немного, так тихо читал судья. Не было человека, который ждал бы оправдательного приговора, и все же решение судьи Сергея Яковлева всех удивило. Он признал активистов другой России Андрея Дмитриева, Равиля Баширова, Алексея Марочкина, Андрея Милюка, Андрея Песоцкого, Романа Хренова и Александра Яшина виновными, но только по тем эпизодам, которые относятся ко времени до июля 2010 года, когда прошел учредительный съезд другой России. Прокурор требовал для организаторов публичных акций по 250 тысяч рублей штрафа, для участников по 180 тысяч. Судья приговорил их к штрафам от 10 до 150 тысяч рублей, но тут же освободил от уплаты за истечением срока давности. Адвокаты считают, что обжаловать приговор необходимо еще и потому, что иначе может быть закреплена практика сложения вместе ряда административных нарушений для возбуждения уголовного дела. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Спасибо. С новостями вас ознакомил Олег Кусов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кефи Бутюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Грузинский парламент приступает к рассмотрению поправок в Конституцию. У Михаила Саакашвили будет отобрано право распускать правительство, однако он не будет лишен возможности разгонять парламент и назначать внеочередные выборы. В подоплеке законотворческой деятельности разбиралась Олеся Бартанян.
С самого начала своей политической деятельности грузинская мечта ставила вопрос о необходимости пересмотреть Конституцию. В первую очередь изменения в основной закон планировалось внести, чтобы вернуть парламент обратно в Тбилиси. Чуть позже список причин был дополнен. Представители коалиции заговорили о том, что Михаила Саакашвили стоило бы лишить всех имеющихся у него полномочий. Дескать, он может воспользоваться ими для блокирования работы нового правительства. Обсуждения продолжались последние несколько недель, и только сегодня стало известно окончательное решение. Саакашвили оставит все закрепленные за ним Конституцией полномочия, кроме одного. Он лишается права отправить в отставку кабинет министров.
Со своей стороны мы снимаем с парламента иммунитет. Если президент все же решит, что страну надо срочно спасать и правительство должно отправиться в отставку, мы оставляем ему возможность в любой момент разогнать парламент и провести внеочередные выборы.
Заявил сегодня спикер парламента Давид Усупашвили. Это изменение в Конституции – вынужденная превентивная мера, заявил вчера в интервью телеканалу «Имеди» премьер-министр. Бедзина Иванишвили подозревает, что Саакашвили намерен отправить его кабинет министров в отставку. Такой конституционной возможностью президент может воспользоваться уже в следующем месяце.
Это самая несправедливая норма действующей Конституции. У него есть право в любой момент отправить правительство в отставку, а на мое место привести Мерабишвили или Угу. Гулава. Как я знаю, там как раз выбирают, кого из этих двоих назначить. Может, он даже Бачо Ахалая решит выпустить из тюрьмы, чтобы вернуть его в МВД.
Возмущается Иванишвили. Премьер абсолютно уверен, что Саакашвили уже окончательно принял решение о разгоне правительства. Новый состав кабинета по Конституции должен утвердить парламент. Если предложение президента будет отклонено трижды, он должен объявить о назначении внеочередных парламентских выборов. Сам Иванишвили не против такого развития событий. Загвоздка только в одном. По закону эти выборы должны будут пройти в условиях, когда весь объем власти в стране вновь окажется у Саакашвили и его министров. Грузинская мечта останется не у дел. Конституционалист Авто Дмитрашвили недоумевает, кто в ясном уме и твердой памяти мог решиться воплотить в жизнь столь сложный политический сценарий. Президенту, считает эксперт, ничего не поможет вернуть власть в краткосрочной перспективе. Выборы для него и его партии – это суицид чистой воды.
Есть естественные правила формирования календаря выборов. Согласно одному из них, малый промежуток между датами выборов позволяет в обоих случаях получить почти идентичный результат. Это все из-за того, что предпочтения избирателей так скоро не меняются.
Говорит Дмитрашвили. Другой эксперт по конституционному праву Вахуш Теменабде отмечает, что разработанные грузинской мечтой поправки к основному закону абсолютно конъюнктурны, политически мотивированы. Как раз за подобное утилитарное отношение к Конституции 9 лет подряд оппозиция подвергала критике самого Саакашвили.
Сейчас парламентское большинство пытается ограничить влияние президента на политическую жизнь.
Говорит специалист Ассоциации молодых юристов Вахуш Тбенабде. В ближайшее время парламент начнет процедуру обсуждения новой конституции. На голосование ее, скорее всего, вынесут в феврале следующего года. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Между тем, грузинскому парламенту удалось преодолеть вето, наложенное президентом Саакашвили на закон об амнистии. На протяжении всего сегодняшнего дня депутаты спорили о целесообразности принятия этого закона. За прениями следил наш корреспондент Тэмур Кигурадзе.
Стоя овациями встретили депутаты парламента Грузии решение о преодолении вето, которое Михаил Саакашвили наложил на законопроект об амнистии. 91 голос за, 24 против. Это даже на 2 голоса больше, чем было необходимо по регламенту. Дебаты в законодательном органе были жаркими и начались еще днем на объединенном заседании двух комитетов по правам человека и юридическим вопросам. По ходу обсуждения было принято решение отклонить вариант закона, предложенный президентом. Президент изъял из списка амнистированных тех, кого парламент признал политзаключенными, около 200 человек, среди которых осужденные в подготовке госпереворота и шпионажа в пользу России. Выступая в четверг в прямом эфире, Михаил Саакашвили с возмущением отметил, что среди тех, кто выйдет на свободу, окажутся и совратители малолетних.
Педофилия не лечится, к черту все остальные преступления, хотя они все неприемлемы. Но на педофилию я накладываю вето. Пускай они его преодолеют, пускай парламент возьмет на себя ответственность за то, что выпускает наружу педофилов, государственных изменников и шпионов России.
Именно эту точку зрения пытались отстоять в парламенте представители оппозиции, потребовавшие одобрить вариант, предложенный президентом. Впрочем, если позиция депутатов от национального движения была ожидаемой, то вот заявление министра МВД Ираклия Гарибашвили застало врасплох коалицию «Грузинская мечта». Министр, выступая перед грузинскими журналистами, раскритиковал амнистию фактически по всем статьям, поддержав президента.
Когда касается дела государственных интересов, я считаю, что необходимо быть крайне принципиальным. Да, я был и остаюсь против того, чтобы из тюрьмы выпускали наркоторговцев. Я против того, чтобы выпускать шпионов. Это как раз касается госинтересов. Я считаю, что педофилия – это большая напасть, и я не стал бы выпускать и таких людей на улице.
Да, Таким образом, парламентскому большинству сегодня пришлось одновременно давать отпор и оппозиции, и меньшинству, и силовому министру, представляющему его собственную коалицию. Защищала закон один из его авторов, Эка Бесели. Она заявила, что никакие шпионы не получат свободы, и вместе с тем усомнилась в виновности тех людей, кого суд признал государственными изменниками.
Шпионы должны быть осуждены, но речь в законопроекте идет о тех, кто стал статистами в организованных шоу. Для их дискредитации проводили спланированные пиар-акции. Им клеили ярлыки шпионов. Эти люди называются политическими заключенными.
При этом депутаты из грузинской мечты говорят, что хорошо понимают, почему Михаил Саакашвили отказался подписывать закон об амнистии. Признание им самого факта наличия такого количества политзаключенных в тюрьмах равнозначно подписи под собственным обвинительным приговором, заявила депутат коалиции Ани Миротадзе. При этом представители большинства все же признали, что закон действительно предоставляет свободу лицам, виновным в преступлениях сексуального характера. Однако речь идет не о тяжких преступлениях, а только о тех, которые предусматривают лишение свободы сроком не более чем на 3 года. Преодоление вето грузинские депутаты уже назвали историческим. Это первый случай, когда законодатели в открытую воспротивились прямой воле первого лица государства. Историческим считает сегодняшнее заседание и депутат от национального движения Давид Бакрадзе. Правда, он этому термину придает сугубо негативный смысл. Грузинская мечта пошла не только против президента, оппозиции и силового министра, она проигнорировала и рекомендации западных партнеров Грузии.
Существует совершенно четкая позиция комитета мониторинга ПАСЕ, который в письме на имя председателя парламента Грузии призывает приостановить обсуждение этого вопроса до объявления результатов работы Венецианской комиссии.
Впрочем, и этот аргумент не был услышан сторонниками амнистии. Закон принят, однако это не значит, что заключенные смогут встретить Новый год дома. Документ после сегодняшнего решения парламента вновь вернется к Михаилу Саакашвили, которому еще раз предложат его подписать. На это у него будет неделя. В случае его отказа закон подпишет председатель парламента, и он вступит в силу. Эти процедуры, как и сам процесс амнистирования, займет определенное время, заявил спикер Давид Усупашвили. Планируется, что до 15 тысяч заключенных или обретут свободу, или им будет снижен срок заключения. А это значит, что Грузия, скорее всего, распрощается с завоеванным ею при прежних властях первым местом по количеству заключенных на душу населения в Европе. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из Сухуми. Минувший год стал удачным как для МИДа, самопровозглашенной республики Абхазии, так и для Абхазии в целом. Такое заключение сделал глава внешнеполитического ведомства Вячеслав Чирикба, подводя итоги года на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Сухуми. Рассказывает Денис Кузьмин.
В качестве основных событий за минувший год Вячеслав Чирикба отметил встречу в Москве с Сергеем Лавровым и подписание плана консультаций между ведомствами. Данное событие глава абхазского МИДа определил как знаковое. Особую важность министерство придает поездке абхазской делегации в Венесуэлу, говорит Вячеслав Чирикба.
Поездка в Венесуэлу была очень важная. Мне кажется, там огромный резерв. Просто нас физически мало, чтобы там постоянно присутствовать, хотя посольство есть. Мы, кстати, будем укреплять наше присутствие там, пошлем еще дипломатов сюда, чтобы они работали не только в стране, но и в странах региона.
За минувший год абхазский МИД принял 68 зарубежных делегаций, среди которых были дипломаты, официальные лица, экспертные круги. Вячеслав Чирикба отметил, что было много удачных и запоминающихся встреч. Назначены представители Абхазии в Германии, Франции и Италии. В то же время в самом МИДе создано 4 региональных отдела: Европа, США и Канады, Турции и Ближнего Востока, России, СНГ и Грузии, стран Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Отделы производят ежедневный мониторинг в странах данных регионов. С самого начала войны в Сирии, по словам Вячеслава Чирикба, МИД Абхазии внимательно отслеживает ситуацию в этой стране.
Была проведена очень большая интенсивная работа по сбору информации о тех соотечественник, который нуждается в помощи, в особенности в репатриации на родину. Можно сказать, что благодаря этим усилиям, вот на данный период уже более 140 человек прибыло из Сирии, наших соотечественников. Это этнические абхазы, абазины и адыги. И теперь оказывается им очень большая помощь по линии комитета репатриации. Процесс продолжается. Каждую неделю к нам поступают новые обращения о репатриации из Сирии.
Несмотря на то, что переговоры в рамках женевских дискуссий у многих вызывают сомнения, их наличие, считает глава внешнеполитического ведомства, является очень важным. Это, по его словам, единственный формат, в котором Абхазия участвует на равных с делегатами США, России, Южной Осетии и Грузии. Главной целью переговоров для абхазской стороны является подписание соглашения о неприменении силы со стороны Грузии. Но для этого, убеждены в МИДе, необходимо изменить сам переговорный формат. От формата экспертов к формату полноценных политических делегаций.
Хочу сказать, что наша позиция принесла результаты. В частности, было выражено желание большинства участников женской дискуссии, по крайней мере, часть работы проводить в общем формате. Это шаг вперед, и мы будем твердо стоять на нашей позиции. Наш формат не устраивает. Вот он был временным форматом, прошло 4 года, теперь нужно все пересматривать. В нынешнем формате невозможно прийти ни к одному юридически обязывающему соглашению.
Констатировал глава МИДа. Со своей стороны, Грузию не устраивает тот формат, который предлагает Абхазия, в результате чего последний раунд переговоров завершился досрочно. После смены грузинского руководства ключевые установки в отношении Абхазии и Южной Осетии не изменились, но, судя по всему, изменился подход. Произошел переход от лобовой конфронтации к более мягкой стратегии позитивных действий. Отвечая на вопрос о рисках для Абхазии в связи с этим, Вячеслав Чирикба не стал скрывать, что для Абхазии это новый вызов, но в любом случае, отметил он, новое мышление просто необходимо.
Действительно, проще общаться с противником, который говорит всегда «нет», который бряцает оружием, который занимает позицию абсолютизма, да? Вот «нет, нет, нет». Вот если люди придут с старым мышлением, то у нас ничего не получится никогда. Вот всегда мы будем врагами. Это не в интересах ни Грузии, ни Абхазии, но это результат политики. Вот когда будет ощущение, что лучше заниматься реальностью, чем какими-то виртуальными прожектами, которые не могут быть реализованы вообще, никогда по определению, тогда я думаю, что наступит прорыв какой-то. Пока вот мы ощущение реальности ждем.
Подводя годовой итог деятельности руководимого им ведомства, Вячеслав Чирикба пообещал, что положительные результаты работы в грядущем году станут очевидны для всех. Денис Кузьмин для «Эхо Кавказа», Сухум.
Гость недели.
Рубрика «Гость недели». Сегодня наш герой – это грузинский альпинист Гия Тортладзе, который известен не только как покоритель высочайших вершин мира, но и как человек, пытающийся рассказать миру о своей стране и ее проблемах. Сейчас альпинист готовится к новому восхождению в Гималаях и говорит, что останется верным своим принципам. Баднуге, в общем, была такая информация о том, что вот вы покорили Аконкагуа в одиночку.
Приблизительно 2 года тому назад я был в Аргентине и залез на 3 горы. Это такая гора Мерседарио, Охос де Саладо, это высшая точка, высочайший вулкан мира, 6880 метров, и Аконкагуа, на котором я уже раньше бывал, это 6970 метров. И на этих 3 горах я залез в одиночку и взял с собой флаг, на котором написано «Грузия без оккупантов». После этого я через год еще раз залез на Аконкагуа и еще на вершину Бонетте и опять затащил туда вот этот флаг. Потом весной этого года, 19 мая, я зашел на высочайшую вершину мира, на Эверест, и тоже занес этот флаг. И вот сейчас в октябре, буквально 2 месяца тому назад, я залез опять еще раз на Килиманджаро и затащил тоже опять этот флаг, на котором написано «Грузия без оккупантов». Ну, это на английском языке. Кроме этого, я вот собираюсь в будущем на одну из высочайших гор мира Макалу. Высота этой горы 8463 метра. Я туда беру опять этот флаг. Мы едем, большая международная экспедиция, и я вот руководитель этой экспедиции.
Кто будет вместе с вами еще?
Ну, посмотрим, там человек 8, наверное. Ну, еще переговоры ведутся, там, грубо говоря, 8-10 человек. Это из Европы, Америки, Австралии и так далее. Но плюс еще со мной поедут, наверное, местные непальцы тоже, несколько человек.
Те люди, которые с вами поднимутся туда, вы их знаете, наверное, не раз вместе с ними, да, покоряли вершины?
Практически это не так, но некоторых, может быть, знаю, некоторых нет. Для меня это не имеет значения, потому что я поеду, наверное, с непальцем. И там уже, когда собирается экспедиция, там уже решается вопрос на месте. Кто в какой форме, кто как хочет подняться на гору, кто-то хочет без кислорода, кислородного оборудования, кто-то хочет с кислородом подниматься, кто-то хочет в одиночку подняться, может быть, даже такой вариант будет. И кто быстро и кто как закончит акклиматизацию. Так что не обязательно, что вот эти, допустим, человек в целом, 12 приблизительно, вот они чтобы вместе поднялись на гору. Это не обязательно. Может быть, по двойкам будем идти, может быть, по тройкам, может быть, там все вместе. Ну, это как получится. Это зависит от здоровья экспедиции, от участников и так далее.
Понятно. Я почему у вас спрашиваю? Если это знакомые вам люди, то, может быть, они знают о ситуации в Грузии, может быть, они разделяют как-то ваши политические взгляды, хотя и иностранцы.
Знаете, я заранее ничего не могу сказать. У каждого человека, который поднимается на гору, есть своя атрибутика. Они с собой берут флаги разные или государственные флаги. Ну, некоторые несут там всякие рисунки и так далее, там и знаки, гербы там своих спонсоров и так далее. Так что никто не знает, кто чем дышит заранее. Ну, на месте будем смотреть. У меня будет этот флаг, это однозначно. Так это чисто моя акция, это я никому не навязываю. Но только посмотрим. Может быть, люди, которые, допустим, вот сейчас, когда я поднимался на Эвересте, все люди, которые видели этот фильм, они приветствовали. И не только на горе, и не только альпинисты. Это еще в Катманду у меня были стикеры, которых я развесил по городу, в гостиницах и везде. Так что очень многие люди, я даже видел, как они фотографировались возле моего стикера. Многие приветствуют, практически я никогда не видел, который, может быть, кто-то спрашивал просто, что значит оккупация, почему оккупирован и так далее, просто не знали информацию. А так, чтобы сопротивляться этому, такого случая у меня не было.
А вы говорите, фильм – это те видеокадры, которые вы снимаете, да, при каждом восхождении?
Это не видеокадры, я снимаю фильмы. Я закончил, кстати, его сейчас, «Эверест. Двойной выстрел». Закончил фильм, документальный фильм, это 52 минуты. Сейчас работаю над фильмом, буквально через неделю закончим, наверное. Был показ там на театре Руставели, там было человек, наверное, 500. Полный был зал, когда смотрели вот этот фильм «Эверест. Двойной выстрел». Сейчас я готовлю фильм, где будет восхождение на Килиманджаро и на Аконкагуа. Но у меня будут еще показы в университете, где помещается 700 человек, большой огромный зал у них. Потом этот фильм будут показывать по телевидению, первый канал будет показывать. И первый фильм, и потом второй, который вот сейчас буквально я закончу через 7-8-9 дней, наверное, вот так.
И вот у меня еще к вам такой вопрос. В этой же информации написано, что, в принципе, вот эти ваши действия, как альпиниста, они имеют встречные такие действия абхазских альпинистов. Вот тут пишут, что гора...
Ну, они, да, я не знаю, они что несут с собой. Во всяком случае, насчет деоккупации они ничего не говорят. Они наняли, сами, наверное, не могут так поехать на серьезные горы. Вот на Аконкагуа уже едут с Нилсоном. Этот Нилсон знаменитый альпинист. Я ему послал открытое письмо. Вы это письмо можете посмотреть, значит, и на грузинском, и на английском. Потому что они несут государственный флаг. У меня есть повод, почему я несу флаг с призывом Грузии из оккупанта. Потому что моя страна оккупирована. А вот почему абхазы не считают, что их страна тоже оккупирована российскими войсками, это мне абсолютно непонятно. И тем более, что там, где провели этночистку, и там уже, где грузинов вообще нет, и там стоят войска ФСБ, и пограничные войска, и все спецслужбы, и все там... Почему они считают, что вот они сегодня независимы, абсолютно мне непонятно. Так что не знаю, они сейчас, они уже, по-моему, там. По-моему,
в Аргентине, да? На Аконкагуа, да.
Вот на этой горе уже был 3 раза.
Что вы ощущаете, что это вам дает?
Я ощущаю то, что особенно, когда поднимаюсь в высочайшие горы, я потом делаю фильмы, потом показываю эти фильмы людям, потом в интернетах, в разных сайтах и сообщения, и весь мир узнал, что есть такой альпинист, у которого страна оккупирована, и кто поднялся и затащил вот этот флаг на эту гору. Для меня это очень важно, потому что очень многие люди обращают на это внимание.
Да, и последний вопрос. Вы же уже давно этим делом занимаетесь. В прошлом когда-нибудь...
Альпинизмом занимаюсь я больше 35 лет.
Когда-нибудь раньше вы вместе с абхазами или с осетинами поднимались в горы?
С абхазами я никуда не поднимался. А вот в Гималаях мы делали вместе восхождение, ну, в смысле, в одно и то же время, но только не с хинварскими осетинами, а с северокавказскими, которые были там, и у меня там друзья там и так далее. Тогда таких флагов у меня не было.
Это была беседа с грузинским альпинистом Гией Тортладзе. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кетли Боджоришвили. Напомню, что в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, с которыми вас ознакомит Олег Кусов.
Премьер-министр Грузии Бедзин Иванишвили выступил с инициативой предоставить президенту страны Михаилу Саакашвили право в течение 3 месяца распустить парламент и объявить новые выборы. Но эти выборы должны быть осуществлены при новом правительстве, ведь по Конституции президент может распустить и правительство, и парламент, и провести выборы при назначенном им правительстве, заявил премьер-министр в интервью телекомпании «Имеди». Иванишвили призывал парламентариев приступить к сбору подписей. По словам премьер-министра, он откажется от идеи о лишении президента Грузии прав. «Мы оставим президенту все права и откажемся от всех разработанных законопроектов по лишению его прав, а также подготовим амнистию для тех бывших чиновников, которые не замешаны в убийствах и пытках», сказал Иванишвили, отметив, что решение этих вопросов позволит стране избежать политического кризиса. Главной целью для внешней политики правительства мечты по-прежнему остается и будет впредь деоккупация грузинских земель и восстановление территориальной целостности, заявила сегодня глава МИД Грузии Майя Панджикидзе. Основными направлениями внешней политики Грузии являются интеграция в европейские и евроатлантические структуры, углубление стратегического партнерства с США, улучшение отношений с Россией, но главнейшим направлением внешней политики нового правительства является деоккупация Грузии и восстановление ее территориальной целостности, заявила министр. Как передает агентство «Тренд», министр подчеркнула, что грузинский народ уже давно сделал свой европейский выбор. Процесс евроинтеграции необратим. Наше правительство продолжит консолидацию усилий мирового сообщества для поддержки политики непризнания грузинских регионов, резюмировала Панджикидзе ближайшие планы грузинских властей. Экспорт грузинских цитрусовых в Россию планируется с сегодняшнего дня, 28 декабря. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Аджарии, в селе Чайсубани цитрусовыми загрузили контейнеры, которые грузовиками через Верхний Ларс будут прямо отправлять на российский рынок. Россия установила эмбарго на ввоз части грузинской продукции в 2006 году. Следует отметить, что первая партия грузинских цитрусовых поступила на прошлой неделе в Россию через Белоруссию. На этот раз поставки прямые. Россия не намерена отказываться от активной позиции в Нагорно-Карабахском урегулировании в будущем, заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров. Россия продолжит прилагать активные усилия по политическому урегулированию конфликтов на пространстве СНГ и прежде всего Нагорно-Карабахского и Приднестровского, цитирует его слова Интерфакс. Кизилюртовском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации были убиты 2 боевиков, сообщил Интерфаксу источник правоохранительных органов республики.
Спасибо. С новостями был Олег Кусов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Продолжаем программу. Представителям неправительственного сектора де-факто Республики Южная Осетия удалось прямо задать вопрос о возможности встречи с президентом Леонидом Тибиловым. Произошло это на вчерашней пресс-конференции главы государства. Сегодня НПО Южная Осетия оценивали сказанное главой государства, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Директор НПО АСЭКР Дина Алборова была единственным представителем общественных организаций Южной Осетии на пресс-конференции Тибилова. Редактору газеты «21 век» Тимуру Цховребову на встречу с президентом республики так и не удалось попасть. На проходной в здании правительства его вежливо отправили в освояси, пояснив, что в списке приглашенных его фамилия не значится. Цховребов полагает, что тем самым Леонид Тибилов обесценил собственные же слова о том, что власть открыта, и любой чиновник готов ответить на все интересующие общество вопросы. Дина Алборова неожиданно для себя все же попала в этот список. Она воспользовалась представившейся возможностью, чтобы задать президенту вопрос о том, когда же представители неправительственного сектора смогут, наконец, встретиться с президентом. Этой встречи НПО добивается уже как минимум полтора месяца. Все это время в республике продолжается информационная кампания, цель которой – дискредитировать гражданский сектор Южной Осетии. Фактически старт этой кампании дал сам глава государства, обвинивший представителей гражданского общества в предательстве интересов страны. Вчера Леонид Тибилов вдруг заявил, что ему стало известно о просьбе общественников всего пару дней назад, что весьма странно. Переговоры о возможной встрече с Министерством иностранных дел идут как минимум в течение месяца. Вот что сказал президент.
Прямо скажу, что такое предложение о встрече поступило буквально за последние 10 дней. То есть раньше таких предложений от вас не поступили, я сразу сказал. Естественно, с нашими организациями неправительственными я готов встретиться. Ну, до Нового года сейчас уже не успеем, но мы проработаем этот вопрос. И я думаю, что где-то вторая декада января, в любом случае, в январе мы с вами встретимся.
Неожиданным для представителей гражданского сектора оказалась и эволюция взглядов Тибилова. Президент неожиданно объявил тех, кого он раньше обвинил в предательстве, истинными патриотами.
Информация, которая у вас есть о моем отношении к неправительственным организациям, где-то она, наверное, хромает. Я знаю, кто входит в эти организации. Это люди, которые являются патриотами нашей республики.
Последние события, говорит Дина Алборова, четко показали, что власть нуждается в информации с первых рук.
И мы чувствуем, что идет дезинформация в властные структуры, которые, соответственно, уже реагируют соответствующим образом. Но что самое ужасное, это то, что в обществе начинает муссироваться вот это агрессивное поведение по отношению к неправительственным организациям, которые задали вот этот тон именно со стороны вот властных структур. Я сказала, что у нас очень много вопросов, конечно, скопилось, но все эти вопросы мы будем обсуждать на нашей встрече.
Для нас, говорит Алборова, полтора месяца назад было по меньшей мере странным услышать нелестные отзывы президента об НПО, потому что мы сталкивались с ним раньше, на разных этапах его карьеры. Разговор с главой государства на пресс-конференции ей понравился. Я стала узнавать прежнего Леонида Харитоновича, который всегда знал и ценил работу третьего сектора. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Шведский Верховный иммиграционный суд принял окончательное решение о депортации беженки из Чечни Тамилы Танкаевой. Теперь Тамила с сыном и дочерью, которая страдает синдромом Дауна, отправятся в Россию. Суд проигнорировал все доводы защиты, говорившие о серьезной опасности, которая угрожает семье Танкаевых. Подробности в материале Магомеда Тареева.
Тамила Танкаева и двое ее детей попросили убежище в Швеции 5 лет назад. Как рассказала Тамила по телефону, причин покинуть Чечню у ее семьи было более чем достаточно. В 2004 году ее сын Асхаб был похищен военными. В течение месяца его пытали, требуя информацию о местонахождении его отца, работавшего в правительстве Масхадова и скрывавшегося от новой чеченской власти и российских силовиков. Тогда матери удалось выкупить сына за 10 тысяч долларов, после чего она спрятала Асхаба у родственников. В 2006 году уже саму Тамилу задержали неизвестные силовики и в течение суток подвергали пыткам, пытаясь узнать, где прячутся ее муж и сын. Один из офицеров, который принимал участие в ее задержании, жалился над Танкаевой из-за дочери, страдающей синдромом Дауна, и отпустил ее. Через несколько дней муж, узнавший о похищении Тамилы, вернулся домой. Вечером того же дня в дом ворвались силовики. Танкаева попыталась спасти мужа, но один из нападавших два раза выстрелил в нее, а потом ударил в грудь ножом. Соседи осмелились зайти в дом только после отъезда силовиков, захвативших мужа Танкаевой. Они отвезли Тамилу в больницу и приютили у себя дочь, видевшую, как убивали ее мать. После этого случая несколько лет девочка не могла говорить. Через несколько месяцев, когда Танкаева оправилась от ранений, родственники собрали деньги и отправили Тамилу и ее детей в Швецию. 5 лет Танкаева доказывала шведским властям, что пулевые и ножевые ранения на теле настоящие. Human Rights Watch, Amnesty International неоднократно подтверждали, что семье Танкаевых грозит серьезная опасность в случае их депортации в Россию. Мужа Танкаевой уже нет в живых. Его тело было найдено через 4 года после похищения в лесном массиве возле поселка Ханкала. Но к радости шведских чиновников миграционной службы в свидетельстве о смерти не указана причина гибели. Сотрудники интерпретировали это как доказательство того, что смерть не носила насильственного характера. Что, кроме насилия, могло стать причиной смерти похищенного военными в Чечне человека, известно, видимо, лишь шведским бюрократам. В сентябре 2012 года иммиграционная служба Швеции приняла решение об отказе семье Танкаевых в убежище, что вызвало протесты со стороны правозащитников и журналистов. В Сунсвале прошли митинги в поддержку Танкаевых, а Тамила объявила голодовку и смогла продержаться 11 дней, пока врачи не настояли на ее прекращении. Адвокат Танкаевых подал апелляцию в Верховный иммиграционный суд. И вот за 2 дня до Рождества, 25 декабря, суд окончательно решил, Танкаевы должны быть депортированы в Россию. Сейчас Тамила находится в своей квартире и может лишь надеяться, что ей хватит времени на то, чтобы обжаловать решение шведских властей в Европейском суде по правам человека и попросить защиты у комитета ООН по пыткам, где случай Тамилы и ее сына уже рассматривался. Она уже обратилась в посольство США с просьбой о предоставлении ее семье убежища. Остается надеяться, что американские чиновники отреагируют раньше, чем шведская полиция отвезет Танкаевых в аэропорт Стокгольма. По словам Тамилы Танкаевой, в случае депортации она готова оказать сопротивление сотрудникам шведской полиции. Им придется применить силу, как в свое время это сделали российские силовики, похитившие ее мужа. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
И мы вновь возвращаемся в Сухуми. Разговоры о конституционной реформе звучат в де-факто Республике Абхазия постоянно. Многие считают их бесполезными. Идея парламентской республики не пользуется большой популярностью у большинства, тяготеющего к сильной руке. Однако дискуссии на эту тему все же полезны. По крайней мере, они создают информационный поток, направленный против все большей консолидации власти в руках президента самопровозглашенной республики. Тему продолжит Виталий Шария.
Признаюсь, когда пару-тройку месяцев назад в абхазской тусовке в Фейсбуке возникла тематическая группа, которая стала обсуждать перспективы конституционной реформы в Абхазии и превращения ее в парламентскую республику, а затем это обсуждение выплеснулось в СМИ, я поначалу воспринимал это все, мягко говоря, без интереса, со скукой и даже с легким недоумением. «Ну зачем молодым пытливым умам, — думал я, — это очередное сотрясание воздуха, переливание с пустого в порожнее, ибо сколько бы инициаторы ее не смогли рекрутировать в свои ряды сторонников парламентской республики, в нашей стране сегодня явно больше приверженцев сохранения существующего положения, то есть республики президентской. Мои наблюдения, во всяком случае, с очевидностью свидетельствуют, что большинство продолжает надеяться на твердую руку, на единоначалие. Не скажу, что сегодня я изменил свое мнение, но знакомство с материалами некоторых недавних обсуждений позволило лучше понять истоки и мотивы очередной реанимации данной темы, кое-что в связи с этим вспомнить. В ходе беседы за круглым столом, которая состоялась в абхазском медиаклубе «Айнар», председатель парламентского комитета по законодательству Валерий Агрба напомнил, что в свое время была создана комиссия по конституционной реформе, которую возглавлял президент Сергей Багавш. Большую работу в ней провел глава комитета Народного собрания по законодательству Владимир Начач. Был изучен опыт конституционного устройства многих стран, готовились конкретные предложения. После их ухода из жизни комиссия прекратила свою работу. Парламент нынешнего 5-го созыва к работе над поправками Конституции еще не приступал. Так что действительно элементарная забота о последовательности побуждает к этой теме вернуться. а депутат парламента, лидер оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба сказал то, о чем, как правило, говорят оппозиционеры, что идет централизация власти в одних руках, и поэтому общество пытается внести свои предложения. Ну а если смотреть на дело с точки зрения интересов не основных политических игроков, а общества в целом, моим мыслям оказалась созвучна метафора, которую использовал в своем выступлении на упомянутом круглом столе руководитель Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олег Домения. «Иногда, кажется, мы похожи на наездника, который в связи со своими неудачами все время хотел поменять коня, не обращая внимания, что сам плохой наездник». Конец цитаты. Говоря иными словами, может, дело все же не в улучшении Конституции, а в том, чтобы мы научились, наконец, выполнять ее существующие положения. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И о самом важном, на взгляд жителей Сухуми, событии уходящего года рассказывает рубрика «Голоса» и наш корреспондент Анаит Гагарян.
Голоса.
Как вы считаете, какое самое важное событие произошло в Абхазии в 2012 году?
Ну, я думаю, наверное, выборы все-таки.
Мне кажется, самое важное событие – это был День флага. Очень здорово, в таком формате его впервые отмечали и приурочили к нему еще День национального костюма. Это очень важно вообще для развития культуры, для поднятия культуры, вот чтобы все люди видели, что это за страна, несмотря на то, что маленькая, какое культурное наследие большое. Вот. Софья.
Событие только вот землетрясение было в воскресенье, то, что было. Выборы были, вот. А мне Азии звать, спасибо. Как у Бава.
Конец света не состоялось.
В 2012 году, наверное, крыши, то, что мы сделали, крыши в домах людям. Жизнь у нас улучшилась в этом году, я думаю, что мы стали жить лучше, чем все прошлые годы.
Ну, мне запомнился день, когда я болела за Дениса Царгуш. Да, это было событие для меня в эмоциональном смысле, не скрою, да, вот. Вот сейчас к концу года Голикова заявила, что деньги российские тратились с коррупционной составляющей, это тоже я запомнила. Приятно, это, конечно, нам вот это очень... Абхазия в этот день была встревожена в ожидании. И третье место – это тоже для нас большой успех. Я имею в виду по поводу победы Дениса Царгуша. Это успех. Это мы расстроились, что он не взял первое место, но это успех. Элеонора Кугоня.
Год был очень интересный. А самое мне запомнилось, как съемки стали вестись. Вот сверху запускали, я не знаю, как это называется, ихние, ну, чтоб съемку. И в первый раз вот увидели Абхазию в таком красивом виде, во всей ее красе. Вот это вот мне очень запомнилось. Меня зовут Наташа.
Землетрясение было событием немаловажное. Ну, конечно, Денис Царгуш – это наша гордость вообще. Как можно забыть это? Да, да. Да как же, на Олимпийский он плакал, бедный, когда первый не смог взять, да. Любовь Джировна, мне 75.
Спокойный год, почти комфортный, без эксцессов, без катаклизмов, землетрясение, разве что трухануло недавно.
Было очень интересные события, значит, форумы всякие были, конференции были. Будущее Абхазии решалось в экономическом плане развития. Будущее развития Абхазии решались на этих конференциях. Вот в этом году все, что делалось, делалось на благо Абхазии. Постепенно, сразу, быстро ничего не делается, но потихонечку, не спеша, тихо-тихо мы этот год закончим. Не так уж, как хотелось бы, но во всяком случае ничего плохого нет, значит, есть какой-то просвет, будущее продвижение дальше. В общем, туннель этого года заканчивается, и входим в 13-й год. Вот 13-й год, что нам даст, я всем пожелаю здоровья, счастья, успехов везде и всюду, где бы наши люди, жители Абхазии, неважно, все, и абхазцы, и русские, армяне, греки, турки, эстонцы, я не знаю еще какую нас, все люди, которые живут на нашей территории, чтобы жили счастливо, хорошо, и меньше, чтобы проблем было. Да уж, 72.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Новый год приходит в каждый дом, только встречают его везде по-разному. Как это будет происходить в семье беженцев Зугдиди Кварацхелия, расскажут Тамар Зантарая и Мзия Паресишвили.
Александре, Георгий, Элисабет и Анна и Константине. Дети Элгуджи Кварацхелия. Они уже отправили свои новогодние пожелания Деду Морозу. Однако их мучает сомнение. А вдруг Дед Мороз не найдет их по адресу? Ведь семья Кварацхелия несколько раз меняла место жительства. Сейчас многодетная семья ютится в старом и практически непригодном для жизни здании бывшего политехнического колледжа в Зугдиди. Селившись туда, Кварацхелия в дополнение к статусу беженца приобрел и статус незаконно занявшего жилплощадь. Вздыхая, Элгуджи говорит, что его дети лишены такого безоблачного детства, какое он провел в родном Очамчире.
Даже не сравнить, в моем детстве у меня столько развлечений было, а мои дети о конфетах мечтают, потому что я безработный.
Жена Элгуджи и пятеро его детей, устроившись рядышком на диване, молча слушают главу семьи.
До этого мы сменили жилье 12 раз. Иногда жили на съемной квартире, иногда у близких. В министерстве по вопросам беженцев сказали, что мне не положено жилье, поскольку я прописан у родственников в частном секторе. Они не учитывают, что у меня пятеро детей. Мы малоимущие, но получаем только пособие для беженцев.
Говорит Элгуджа. В отличие от остальных 28 семей беженцев, семья Кварацхелия занимает самую большую, светлую и теплую комнату в заброшенном здании колледжа. Это потому, что Элгуджа вселился туда еще 5 месяцев назад, тогда как остальные припозднились. Даже умудрился откуда-то со стороны протянуть электропроводку, хотя все здание обесточено. Соседи часто заглядывают к нему погреться, и Новый год, похоже, встретят все вместе, и стол на накроют общими усилиями.
Некоторые тут курс завели, так что с этим проблемы не будет. Наверное, получится испечь хачапури. Ну а сладостях и речи нет.
Элгуджи рассказывает, что он и соседи часто спорят на политические темы. Некоторые беженцы считают, что при прежней власти они быстрее бы получили квартиры. Остальные это мнение не разделяют. Элгуджи больше надеется на нового премьер-министра. Надеется, что Бидзина Иванишвили выполнит предвыборное обещание, и все беженцы будут, наконец, обеспечены жилплощадью. Находясь в гостях, я все время пыталась узнать у детей, о чем они просили Деда Мороза, но тщетно. Лишь перед прощанием маленькая Элисабет шепотом призналась. Я попросила у Дедушки Мороза елку нам принести.
Материал Тамар Зантарая перевела Мзия Паресишвили. 40 лет назад ушел из жизни известный актер Вадим Бероев, который запомнился зрителям по главной роли в фильме «Майор Вихрь». Бероев родился в осетинском селе Хумалак. Мой коллега Олег Кусов попросил режиссера Московского театра Ромен Олега Хабалова рассказать о Вадиме Бероеве.
Не так давно в Северную Осетию приезжал популярный российский актер Егор Бероев. Он с большим интересом встречался со своими родственниками, посетил селение Хумалак, слушал рассказы представителей фамилии Бероевых о своем знаменитом дедушке Вадиме Борисовиче. Фильм «Майор Вихрь» в Осетии во все времена был сверхпопулярным. На экране блистал знаменитый уроженец республики, и все, даже самые взыскательные критики, признавали, что работа Бероева была в том звездном фильме лучшей. Я попросил другого знаменитого уроженца Северной Осетии, режиссера и актера театра Ромен Олега Хабалова, вспомнить, как он познакомился с Вадимом Борисовичем.
В 58-м году я закончил Щукинское училище, и в 58-м же году Вадим закончил ГИТИС. Приехали грузины, ассистенты режиссера по фильму «Фатима», выпросили какой-то уголок на Мосфильме, взяли нас двоих, меня и Вадима Бероева. Вот тогда мы с ним и познакомились, выделили уголок на Мосфильме на ночь. И вот такая ночная съемка. И вот рано утром в 6 часов дали нам по пятерке. И вышли мы с ним вдвоем. И сели мы на троллейбус, как раз он пошел. И поехали в сторону ГИТИСа. Одно общежитие было, у меня другое. Так вот мы с ним доехали до Киевского вокзала. Вот такие у меня были встречи Симфира с Ахиллона больше, они же в одном театре в это время были. На их дразнили осетинский аул.
Ахиллова, Бестаева и Бероев.
Да, вот они втроем, и даже в каком-то спектакле, где они все втроем играли. Вадим был прекраснейший актер с ужасно тяжелой, трудной судьбой. А ну, так был прекрасный актер и на сцене, я во многих спектаклях видел. А фильм «Майор Вихрь» — это, в общем, золотая классика советского кино.
Рассказывал Олег Хабалов. Сегодня на своей страничке в Фейсбуке Егор Бероев опубликовал фотографию дедушки. На ней он изображен, видимо, в более молодом возрасте, чем сегодня сам находится Егор. Но сколько пришло восторженных комментариев. Надо было быть уникальным актером, чтобы спустя 40 лет после ухода из жизни так трогательно о тебе отзывались зрители.
Это был рассказ о актере Вадиме Бероеве. И последний материал нашей программы – рубрика «Городской репортаж». Нона Суварян расскажет о молодом фотографе Минди Миделашвили.
В офис грузинской службы «Радио Свобода» Миндия пришел без фотоаппарата. Говорит, что если он ходит по делам, то предпочитает не брать его с собой, хотя потом часто жалеет об упущенных кадрах. Кстати, по словам молодого фотографа, это и есть самое сложное в его профессии, но по-другому просто невозможно.
Очень тяжело и обидно, когда сидишь в машине, промчишься и понимаешь, что пропустил что-то интересное. Но для меня важно быть сконцентрированным, если у меня есть другие дела. А если у меня в руках камера, это означает, что я концентрируюсь на ней и на том, что вижу, а все остальное исчезает. Иногда на дорогу длиной в час уходят часа три, не меньше.
У Минди уже было несколько фотовыставок, и все отмечают, что его фотографии отличаются динамикой, в особенности та серия, которую Минди сделал в храме тигра в Таиланде. Кадры выстроены так, что складывается ощущение, будто играющие в воде хищники вот-вот выпрыгнут из рамки. Хочется сделать шаг в сторону, чтобы капли воды не забрызгали вам лицо. В храме тигра в Минди я провел месяц в раю, именно так вспоминает он ту поездку. В монастыре, построенном в джунглях, хищники мирно соседствуют рядом с теми, кто обычно является их жертвой. Хотя не все так просто.
В монастыре есть все условия, чтобы заботиться о животных. Многие протестуют, говорят, что они стали похожи на домашних кошек, утратили природный характер. Но как только их отпустят на волю, на них начнут охотиться, и они окажутся на чьей-либо стене в виде украшения интерьера. Меня приняли как волонтера. Мы ухаживали за тиграми и обеспечивали безопасность туристов. Когда я видел хороший кадр, то забывал о туристах и тиграх. Я получил предупреждение, если не прекращу вести себя подобным образом, то меня выгонят. Потом договорились и мне разрешали снимать в определенные часы. То есть со мной происходило то, что обычно происходит, если у меня в руках камера.
Фотографировать Минди начал еще в школе, а в 2001 году увлечение стало профессией. Любимый пленочный фотоаппарат остался в прошлом, зато он научил многому, в первую очередь думать.
Потом началась эпоха цифровых аппаратов. Многие оказались обмануты, в отличие от пленочного. В цифровиках все определялось количеством кадров, а не качеством. Если из 5000 кадров один получился хорошим, то это везение.
Теперь за его спиной сотни тысяч кадров. Только в Таиланде Миндия умудрился щелкнуть затвором фотоаппарата около 10 тысяч раз, говорит, что выбирать удачные кадры сложнее всего. Но перед выставками делать это просто необходимо, вот и приходится из океана моментов выбирать десяток. Тогда появляется осознание того, насколько важны все моменты, связанные с самим процессом съемок, говорит Миндия. На помощь приходят воспоминания и связанные с ними ассоциации. Оказывается, выбирать фотографии легче, когда за ними история. Среди выставленных работ Миндии есть фото, на котором тигр уткнулся носом в лоб монаха. Глаза у обоих закрыты. Дружба священнослужителя с тигром – отдельная история.
Это интересный человек, монах, художник. Проигнорировав правила безопасности, он однажды сунул руку в клетку. Тигр стал играть с ним. В результате монах остался без пальца. Но он все равно продолжал любить тигра. Он очень привык к нему.
Среди фотографий Миндии можно найти и студийные. Молодой фотограф снимал не только резвящихся в джунглях хищников, но и обнаженную натуру. Несмотря на колоссальную разницу между жанрами, сам Миндия говорит, что на эмоциональном уровне разницы нет. По его словам, словам есть изображения, которые он продумывает месяцами, а есть такие, поймать которые можно только чудом, в доли секунды, пока кадр не убежит. Снимать портреты особенно сложно, считает Миндия.
Меня часто спрашивают, беру ли я разрешение, прежде чем снимать. Если у объекта появится хоть 2 секунды на то, чтобы осмыслить ситуацию, это означает, что естественного лица не будет. Если кого-то предупредить, что его снимают, то о хорошем кадре и речи быть не может.
Но самое впечатляющее мне показалась серия фотографий, сделанных по технологии SunPrint. Проявка негатива производится не в темноте, а под открытыми солнечными лучами. Эффект такого изображения открыл ученый Джон Гершель 2 века назад, наложив негатив на бумагу, предварительно обработанную химическим раствором.
Это дает возможность экспериментировать, ведь пятна можно наносить по-разному. Любая фотография, одна и та же, сколько бы раз я ее не проявлял, каждый раз рождает во мне разные эмоции.
По словам Минди, все его решения при работе уже давно являются рефлекторными и интуитивными. Фотоаппарат он настраивает, не думая, на автомате, а об усталости вспоминает лишь после завершения съемок. Но он у Суворянах, а Кавказ от Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.